Лоскутки. Наша Рая не ест мясо. У нас в общине есть люди, которые, достигнув преклонного возраста, отказываются от мясной пищи. На общей трапезе они, как правило, сидят с мученическим видом и демонстративно мусолят в руках кусочек хлеба или морковку. Их обличающее присутствие за столом невыносимо. Но Раиса к таким людям не относится. Просто она вовсе не ест мясо. И не помнит, что вы когда-нибудь ела. Даже с рыбой у нее довольно сложные взаимоотношения. Какой-то приемлет, а какой-то нет. В салатах сразу же распознает курятину и отставляет от себя тарелку. Причем и в голодные военные годы мать не могла заставить ее проглотить хотя бы маленький кусочек сала. Хотя сало — это такой универсальный, я бы даже сказал, внеконфессиональный продукт, который на самом деле можно есть всем. Даже мусульманам. Помню, во время службы в армии к нам в роту прибывали ребята из Средней Азии. Как правило, они с порога заявляли о том, что свинину не едят, и на все наши предложения угоститься белорусским салом отвечали решительным отказом. Но это стояние в вере продолжалось до тех пор, пока они помнили вкус домашней пищи. Уже через месяц мальчишки оставляли свою принципиальность и уплетали сало наравне со всеми. Дни, когда в роту приходили посылки из дому, становились для нас праздниками. Из Белоруссии и Украины присылали сало, из среднеазиатских республик — грецкие орехи и сушеные дыни. Так мы и ели сало в прикуску с орехами. Примерно за месяц до окончания срока службы наши мусульмане с сожалением вспомнили, что сало для них продукт запретный, и снова от него отказались, хотя орехами делились по-прежнему щедро. Разумеется, Рая, которая за всю свою жизнь никого не съела, человек по природе очень добрый. За много лет нашего с ней знакомства я не припомню случая, когда бы она на кого-то раздражалась или против чего-нибудь протестовала. Никогда никого не осуждает и до самозабвения любит кошек. Хитрые животные чувствуют, что Раиса не мясоед, пользуются этим и даже вьют из нее веревки. В ее собственной квартире всякий очередной прибившийся кошак со временем ставит хозяйку в иерархии семейных отношений несравненно ниже себя. А она все терпит. Помню, она рассказывала, как однажды, возвращаясь домой, увидела своего кота, сидящего перед подъездом на лавочке. Чтобы котик не утруждал лапки, Раиса взяла его на руки и понесла к себе на четвертый этаж. До двери узурпатор еще кое-как вытерпел. Но как только она внесла его в дом, набросился на хозяйку. Он царапал и кусал ее руки, разорвал одежду, а потом еще долго бросался изнутри на дверь в комнате, куда Раисе удалось таки загнать дебошира. Я поинтересовался, чем кончилось это побоище. Обидчик был изгнан из квартиры с позором. «Нет, батюшка, что ты? Мы с ним помирились». Я пару раз заглядывала к нему в комнату и предлагала пойти на мировую, но в ответ барсик только шипел, и я оставила его в покое. К вечеру кошачий гнев остыл, кот пришел к хозяйке и забрался к ней на колени. Она его гладила рукой, обклеенной бактерицидным пластырем, а потом они вместе ужинали молоком. Приходим на раннюю службу, а соседская кошка уже сидит и ждет старосту с отчетом о проделанной работе. Как правило, каждое утро она ловит мышь и приносит ее нашей хозяйке. Знает ведь, перед кем выслужится. Так вот, несет кошка мышку, а та еще жива, кошка лишь слегка придушила ее. Кладет мышь перед старостой Ниной и отходит, а мышка пришла в себя и побежала. Спрятаться ей сейчас негде, на дворе осень, вокруг пожухлый газон и несколько человек, пришедших на службу. И мышка, как уж она ее вычислила, побежала именно к Раисе и, спрятавшись под длинным плащом, прижалась к ее башмакам. Кошка попыталась было вернуть беглянку, но Рая не позволила обидеть мышку. Наклонилась к маленькому зверьку, открыла ладошку, и тот сам забрался к ней на руку. Странное существо человек. Сколько лет служу в храме, столько и воюю с мышиным народцем. А в тот момент радовался, что мышка спаслась. Животные, живущие рядом с нами, умеют различать нас. и отличают добрых от злых. Причем делают это всегда безошибочно. Они могут верховодить человеком, пользуясь тем, что их любят, а могут и сами, в ответ на проявленную любовь, воздать еще большей любовью. Году этак в 2001-м, во время Великого Поста, я познакомился в храме с женщиной. Вернее, она сама подошла ко мне на следующий день после соборования. Худенькая, маленькая, росточком, на вид лет 60. Приятное лицо и страдающие умные глаза, смотрящие на меня снизу вверх. «Батюшка, я хочу вас поблагодарить. Вчера во время таинства я почувствовала, как заколола одна из моих болячек, а потом она словно оторвалась и растворилась. Сегодня я целый день трогаю больное место, и опухоль действительно не прощупывается». Так мы познакомились с Тамарой. Через какое-то время она пригласила меня к себе в гости. Ее семья жила в Москве, а Тамара, тяжело заболев, фактически перебралась в наш городок. Они с мужем еще раньше купили у нас на окраине дом и перестроили его на свой вкус. Ее муж, достаточно известный спортивный журналист, почти все время проводил в редакции, а сын уже вырос и женился. У всех была своя жизнь и свои заботы, и Тамара решила, что ее недуг отныне станет только ее проблемой. Она не захотела ломать привычный ритм жизни своей семьи и даже стремилась к тому, чтобы близкие заранее смирились с исходом ее болезни и как бы вычеркнули ее из жизни. Она была сильным человеком и не терпела жалости. Тамара собрала вещички и переехала к нам, став с того времени нашей прихожанкой. Я вспоминаю Тамару как одного из самых интересных людей, с которыми пересекался в своей жизни. Себя она отчетливо помнила, начиная с 5 лет. Дело в том, что тот день рождения она встречала в военном Сталинграде. Ее отец, главный инженер строительной организации, обслуживавшей местные подземные коммуникации, не эвакуировался, а оставался на время боев в городе. Я так и не понял, почему он не отправил в тыл свою семью. В детской памяти навсегда запечатлелись немецкие солдаты, поднимающие на штыках их соседку по подвалу. Со времени Сталинградской битвы она не могла слышать немецкую речь. Нет, к самим немцам она относилась неплохо, но когда они говорили о чем-то, ее начинало трясти. После войны отца перевели в Москву и даже приблизили к Кремлю. Они жили в одном доме с членами ЦК и ответственными работниками аппарата правительства. Тамара называла мне имена своих одноклассников, но я, к сожалению, их не запомнил. Рассказывала, как отец одного из ее именитых друзей взял ее в Кремль на елку для детей высокопоставленных родителей. Ей тогда было лет 10-12. Елку нарядили в большом зале, было много детей, известные артисты пели и танцевали вместе с ними. Кстати, о мясе. Тамара рассказала мне о том, как она одно время увлекалась мясом диких животных. В Москве в 60-х годах находился магазинчик, где продавалась дичь, лосятина, кабанина и что-то еще. А потом мне, как постоянному клиенту, предложили попробовать медвежатину, и я с радостью согласилась. Правда, меня предупредили, будьте осторожны с этим деликатесом. Мясо медведя мне очень понравилось, и я стала постоянно его заказывать. Буквально через год после того, как я подсела на медвежатину, со мной произошел случай, после которого я навсегда отказалась от употребления в пищу мяса хищников. Однажды летом еду в трамвае. На одной из остановок в вагон заходит красивая девушка в легком платьице. Девушка усаживается на сиденье, и в это время порыв ветра оголяет ее ноги. Мне в голову приходит дичайшая мысль. Вот оно, отличное свежее мясо. И наверняка без жира. Мне становится по-настоящему страшно. Оказывается, то, что ты ешь, со временем воздействует на твое подсознание и формирует гастрономические приоритеты. В первый раз Тамара вышла замуж за правнука барона Врангеля. Того Врангеля, который всю жизнь путешествовал и в честь которого назван остров, расположенный на границе Восточно-Сибирского и Чукотского морей. то время мой жених носил другую фамилию. Это сейчас он вновь вернул себе родовое имя. Интересуюсь, почему же ты от него ушла? Твоя пролетарская сознательность не позволила тебе именоваться баронессой Врангель. Мой барон оказался человеком совершенно потрясающего воспитания. Представь себе, он никогда не повышал голоса, никогда не ругался с моей мамой, всегда обращался к ней на «вы» и только по имени-отчеству. Но со временем я поняла, что мы с ним люди совершенно разные. И самое главное, он не мог иметь детей, а я не могла изменить такому порядочному человеку, чтобы родить ребенка от другого. Но и бросить барона на произвол судьбы я тоже не могла. Поэтому и решила передать его в надежные руки моей подруге Галины. Вот эти двое действительно идеально подходили друг другу. А я вышла за журналиста, и у нас родился сын. Разумеется, я не выпускаю из внимания своего первого супруга. Периодически бываю у них дома и помогаю им решать всякого рода бытовые проблемы. Не так давно в гости к моим Врангелям приехали из Англии потомки Романовых. Галина позвонила и попросила меня показать им Москву, поводить по святым местам. Ну, батюшка, скажу я тебе, я-то думала, что людей, менее приспособленных к жизни, чем мои Врангели, на свете не существует. Оказалось, что Романовы в этом отношении еще хуже. Мало того, что попрошайки выцыганили у них все наличные деньги, так один из царских потомков готов уже был кому-нибудь из них отдать свое пальто. Если бы я вовремя не остановила и не разогнала эту братью, то наших гостей точно бы раздели. Когда Тамара заболела, то, как я уже говорил, уехала из Москвы и от одиночества взяла себе собаку. Она взялась выхаживать огромного бойцового пса, выбракованного после собачьих боев. Пес проиграл 3 схватки из 5 и должен был умереть. Но Тамара его выкупила. Малыш, так она назвала своего друга, был безмерно благодарен своей хозяйке. Забавно было, приходя к ним в дом, наблюдать такую дружбу человека и животного. Пес все понимал даже не с полуслова, а я бы сказал, с полувзгляда. Когда Тамаре стало уже совсем плохо, то пес спал рядом с ней и грел ее постоянно мерзнувшее тело. Как-то уже в последние дни Тамаре удалось, мобилизовав все силенки, прийти в храм на вечернюю службу. Но когда она пришла, то силы ее окончательно оставили, и женщина в изнеможении опустилась на лавочку. В это время я совершал кождение. Когда стал подходить к Тамаре, она продолжала сидеть. Какая-то бабушка, стоявшая неподалеку, попыталась было достать нарушительницу клюкой, но не дотянулась. Тогда старушка, прицелившись, ловко метнула в Тамару свою палку. А та, съежившись, все сидела, только глаза ее умоляли: «Защити меня, батюшка!» Как бы мне хотелось взять эту самую палку и запустить ею в бабку, но я не решился, ибо, как известно, что проститься бабушке, не проститься батюшке. Незадолго до кончины Тамары, а причащал я ее ежемесячно, мы сидели с ней за столом и ели то ли куропаток, то ли перепелов. Тамара специально заказывала в Москве что-нибудь экзотическое, чтобы угостить и удивить провинциального священника. Она не столько ест, сколько выбирает кусочки мяса и бросает собаке на пол, прямо на ковер, который, возможно, когда-то принадлежал самому барону Врангелю. Как бы я хотела вот так собрать за один стол всех тех, кого любила в своей жизни. Мы бы ели сами и бросали лакомые куски псам, которые непременно были бы с нами рядом. Потому что нет на земле у человека более преданного друга, чем собака. Ее жилище украшали чудесные натюрморты. Понимая, что Тамара скоро уйдет, мне хотелось, чтобы она подарила мне какую-нибудь картину. Ведь лучшая память о человеке — это икона или картина, что висела на стене его дома. Ты смотришь на нее и вспоминаешь этого человека, и молишься о нем. Как правило, священники раздают все, что люди им дарят. Поэтому если человек хочет, чтобы его подарок остался надолго, он должен выбрать что-то очень трогательное. Но я так и не решился попросить Тамару, и сейчас жалею об этом. Когда ей стало совсем плохо, родные увезли ее в Москву. И я долго ничего не знал о Тамаре. Иногда звонил, но телефон не отвечал. Уже потом, узнав о ее смерти, заехал летом по знакомому адресу. Нажал на звонок. Навстречу мне вышла молодая женщина с ребенком на руках, а из калитки высунулась любопытная морда малыша. Женщина пригласила зайти, но я не стал. Тамарина невестка рассказала, как умерла ее свекровь. Мне вновь захотелось попросить что-нибудь о ней на память, и я опять не решился, побоялся, что неправильно поймут. На днях прихожу утром в храм, а у входной двери мяукает крошечный подкидыш. Точно так же когда-то начиналась история и нашей Тишуни, которая прожила у нас в доме целых 15 лет. Вместе с ней выросла и моя дочь. Когда-то мы, для того чтобы Тишуню не тревожили коты, оглашающие кругу своими серенадами, отвезли ее к ветеринару. Операцию она перенесла тяжело, а потом долго болела. Выжить выжила, но с тех пор что-то в организме нарушилось, и кошка стала катастрофически часто линять. Всякий раз это сопровождалось такими страданиями животного, что в конце концов матушка решила с кошечку усыпить. Я ни о чем не знаю, звоню ей и слышу в трубке рыдание. Это в голос плачет моя бедная матушка. Только что от нас ушел Иван Данилович, наш незаменимый ветеринар. Беру котенка на руки. Он доверчиво утыкается носиком мне в ладонь и замолкает. Нужно начинать службу, а ему холодно, и он настойчиво требует, чтобы его взяли с собой. Куда бы тебя пока определить? Потом что-нибудь придумаем, а сейчас я спешу. Пристроил малыша на веранде возле входа в трапезную. После службы выхожу из храма и направляюсь домой. И опять все тот же самый котенок, наверное, помня тепло человеческих рук, бежит за мной, смешно семеня маленькими лапками. Ускоряю шаг. Зверек начинает жалобно кричать. «Подожди, человек, мне ж тебя не догнать». Я-то знаю, кошки — большие хитрюги. Сперва беспомощными котятами они требуют от нас милосердия, чтобы потом, пробравшись в наши дома, нами же и командовать. Продолжаю идти. Котенок старается не отставать. Останавливаюсь, он настигает меня и прижимается к ноге. «Что же мне с тобой делать, дружок? Ведь взять тебя к себе в дом, значит признать, что со временем ты тоже займешь место в моей душе, будешь требовать к себе внимания и любви, а потом, спустя годы, заставишь переживать и горечь утраты». У меня до сих пор стоит в ушах матушкин плач в телефонной трубке. Ведь мы действительно должны отвечать за всех, кого приручаем, за всех, кто становится частью нашей жизни, и для кого мы, в свою очередь, становимся надеждой и опорой. И как бы это ни было трудно, нужно помнить и любить всех, даже если в память о них у тебя ничего не осталось, кроме благодарности за те немногие мгновения радости, когда ты оказался им нужен. Что же мне с тобой делать, малыш? Ладно, пойдем, раз уж такое дело. Ты только не отставай.